Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И я рад приветствовать в нашей студии Юрия Михайловича Кублановского.
Добрый день.
Более года, наверное, вы...
Да, давненько, давненько.
Много воды убежало.
Еще до ковида.
А, соответственно, и меня это значит уже и два года.
Уже и два года, да. Время летит.
Время летит, действительно, и не только летит, и уплывает, и меняется, большие изменения. И вот этих изменениях не только в смысле вот биологического субстрата, как все болеет, кто умирает, и дальше, это же влияет общее настроение или меняется в нашем обществе.
Безусловно, конечно.
Тревожность какая-то присутствует, это все ощущают. Тут еще это Украина, клятая уже, хочет сказать. Когда же все это закончится? Потому что в таком напряжении люди все-таки не могут жить. Но я хотел бы вас, как поэта, именно как поэта, расспросить о вот этих наших событиях жизни. Как вы это все понимаете? Потому что, ну, сказано, естественно, это Вознесенский сказал, или Евтушенко, поэт в России, больше, чем поэт.
Евгений Александрович.
Да. Вот, может быть, там он и не написал больше ничего интересного. Поэт он такой, более социальная такая, у него не то что поэзия, а позиция в жизни, роль в жизни нашей, в нашем обществе. А вот это вот такое очень важно, действительно, сказано. Поэт всюду, во всех обществах ощущался как пророк. И, по крайней мере, дар поэтический всегда ощущался пророческим даром. Вот, наверное, с этого вопроса я хотел бы, чтобы мы начали с этой высокого камертона, с этой нотки. Вот что такое поэт? Почему во всем мире всегда поэт был, вот общественное служение поэта присутствовало?
На Западе, конечно, это уже почти уж из сознания это общество, это вымылось просто. А то, что вот вспомнили Евтушенко, я помню, когда ко мне пришли с обыском, это было 19 января 82 года, в 7 утра увалились, в Апрелевке я жил почти в трущобе, в шестером двухкомнатной квартире с грудным ребенком, я встал, у меня уже было приготовлено два бидончика, хотел идти как раз за святой водой в Афинеево. Такое изумление в моих глазах, очевидно, было, что... Следователь решил объяснить, говорит, ну, Юрий Михайлович, вы же сами понимаете, поэт в России больше, чем поэт.
Тоже читал, оказывается, стихи.
Тоже читал, да, и пришлось очень к месту. Понимаете, вот что у нас произошло, и это в этом счастье русской культуры. Русская культура и вследствие исторического развития в основном не была так секуляризирована, как западная. У нас... было затянувшееся средневековье, то есть по определению общество было достаточно религиозным до самого почти последнего времени, во всяком случае до середины 19-го столетия, да и потом тоже. И поэтому творчество воспринималось как дар свыше. Вспомним и Пушкина, и Гоголя, и Лермонтова, да кого угодно, Достоевского. Толстой вступил в спор с русской церковью. Это было, конечно, с его стороны не просто ошибкой, а это большая беда и даже трагедия для нашей истории. Вместо того, чтобы подставить России плечо, он присоединился к толкающему ее в бездну. Это надо прямо сказать. Хотя из лучших побуждений. Так вот, Евгений Баратынский сказал замечательно... Поэзия есть задание, которое следует выполнить как можно лучше. И, разумеется, он имел в виду не задание государства, не задание общества, не задание общественной конъюнктуры. Он имел задание свыше, он под этим понимал. Безусловно, совершенно. И действительно, это не вполне случайно, потому что сама природа вдохновения, природа дара до конца не ясна, таинственна. Вот сколько я, с 17 лет пишу стихи, а через 2 месяца мне будет 75. И так я и не понял, откуда же берется вдохновение, что это такое, когда вдруг ты нем, молчишь, и вдруг на тебя нахлынет, и действительно минуты и стихи свободно потекут, как Пушкин писал. Так что поэт имеет дело действительно с тайной, создание стихотворения – тайна. если, конечно, оно не вымучено, понимаете, это есть советская поэзия, где чаще всего стихи носили механистический характер, так же, как, собственно, и сам конфликт, как кто-то сказал остроумно, что такое соцреализм, это борьба хорошего с лучшим. Но если мы уберем этот казус соцреализма, то и в советские времена были замечательные, прекрасные поэты. Достаточно вспомнить Арсения Тарковского, Инну Леснянскую. Да многих, многих очень и очень талантливых поэтов.
А как вы относитесь к Высоцкому?
Высоцкий бард. Он прекрасный бард.
А военная поэзия его? Все-таки там такие высокие нотки.
Там ноты высокие, но все равно, когда это с аккомпанементом, это звучит лучше и сильнее.
А мне как раз не нравится. Так да? Не нравилось даже в юности. Я не был поклонником его. Артиста, да. Поэта уже гораздо позже, когда он был очищен для меня от этого хриплого звука голоса. Несколько искусства, мне кажется. Вот. Но вместе с тем, вот вы сказали о том, что всегда религиозная составляющая присутствовала. И у Высоцкого, в частности, это меня тоже поразило, что последние его стихи, они, в общем-то, такие были насыщены религиозным пафосом.
Смыслом религиозным,
да. Да, ну вот смотрите, такие вот стихи, последние его стихи, это же потрясающе. Вот каким стихотворением завершил он свой жизненный путь и творческий. И вот смотрите, последнее его стихотворение. «И снизу лед, и сверху маясь между, пробить ли вверх или пробуравить вниз», и так далее. И вот в конце он заканчивает. «Мне меньше полувека, 40 с лишним, я жив тобой», он Марине пишет это все, «и Господом храним. Мне есть что спеть, представ пред Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед Ним». А?
Да, это, я знаю, знаю.
Знаете, эти строки? Да, да, да. Я был прав... А я не знал. Я, честно говоря, себе специально сейчас выписал, потому что это все
замечательно, замечательные сказано. Строки, конечно, безусловно. Мы были знакомы, хотя достаточно шапошно, но вместе принимали участие в таком неподцензурном альманахе «Метрополь», который делал Василий Аксенов, Искандер Битов. И это была первая, собственно, хоть и самиздатовская, но все-таки публикация Высоцкого, и он страшно был доволен, что его напечатали. Альманах этот вышел в Америке в издательстве «Ардис». Это была первая публикация Высоцкого. А потом, помню, в Париже, когда я был в эмиграции, мы с Иосифом Бродским зашли в магазин «Имка Пресс», магазин русской книги, недалеко от Латинского квартала. И как раз уже лед тронулся в нашем многострадальном отечестве. И привезли несколько пачек первой книжки Высоцкого «Нерв». Мы с Бродским сразу купили по книге, пошли в ближайшее кафе. И он мне говорит: ну вот открой, наобум, открой и прочитай, сразу поймем, поэт он или не поэт. Я открыл и прочитал такие строчки, которые, кстати, я потом никогда нигде не слыхивал, в случае в его исполнении. Ей-ей тролливали, если б моя милая жила в полуподвале, я б тогда у форточки приседал на корточке, мы бы до утра проворковали. Мы с Бродским оба расхохотались и вместе решили, что, конечно, поэт. И вообще в нем была большая энергетика, большая. Он всегда начинал уже на высокой ноте. Я спросил его, тогда только что вышел на Западе, конечно, фильм «Макбет» Полянского. Я его спросил, говорю: ну, кажется, провалился с этим фильмом. Да что вы, как провалился? Я сидел, вцепившись в подлокотники, у меня косточки все повелели на руках. Вот так он всегда говорил, очень темпераментно, мощно. Если Галич, с которым мы тоже были знакомы, был все-таки вальяжный барин, хотя, конечно, с большими внутренними смыслами тоже, безусловно, очень непростой человек, то Высоцкий это был, весь был энергетика и темперамент.
А остальные поэты того времени, особенно шестидесятники, вообще вот это шестидесятничество, оно так какое-то все в полумерах, все не закончено, все не так окончено, все на компромиссах, мне кажется. Это так или и там в 60-е годы были люди, вот, кстати, Высоцкий же тоже относится к этому поколению, были люди, которые могли в полный голос дышать, в полный голос петь.
Петь или писать?
А вот, ну, поэт, это тот, который поет.
Нет, полный голос,
лиры, конечно. Поэты-то да, с лирой всегда рисуются среди богов на Олимпе.
Нет, конечно, они все-таки дети оттепели. Поэтому у каждого из них есть стихи и о Ленине, и о партии. Они отдавали дань. Ну, когда этому отдавала дань, допустим, Анна Андреевна Ахматова, там на кону стояла жизнь сына. Тут на кону стоял только комфорт. И все-таки они шли на это. Хотя у каждого есть строфы хорошие. Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя. Чудные стихи Евтушенко. Или у Вознесенского: «О, Родина, попрощаемся. Буду звезда, ветла. Не плачу, не попрошайка. Спасибо, что жизнь была». Пронзительные, отличные строфы есть. У каждого есть, у Ахмадулиной. Как это ни удивительно, больше всех в этой плеяде мне дорог как раз бард Булата Куджава. У него есть совершенно замечательные лирические стихи. Написаны еще в 50-е годы, когда еще многие из шестидесятников только начинали писать. «Горит пламя, не щадит, надолго ли хватит, он меня не щадит, тратит меня, тратит». В советское время Густапсовая написана такая лирика замечательная. И много у него просто превосходных, совершенно превосходных стихов, песен. Так что шестидесятничество останется тоже как определенная страница. Но мы, которые шли за ними, уже нас это не устраивало, например, понимаете? Мы уже были настоящие сначала самиздатчики, а потом тамиздатчики. Мое поколение, в случае тот круг, к которому я принадлежал, не шли уже ни на какие цензурные уступки. Это уже была другая совсем. Другие судьбы, так скажем.
Ну и опасности было меньше политически загреметь в лагерь, подвергнуться остракизму полностью, когда тебя перерезают все источники существования. Хотя, собственно, что на те поэты типа Мандельштама? Там тоже компромисса-то большого не было.
Нет, ну это разве можно нашу судьбу сравнивать с судьбами тех людей? Понимаете, тогда ведь, верно сказал прозаик Пельняк, у нас страна большая, но, наверное, каждый человек в ней живущий хоть раз да подумал, что его могут расстрелять. Вот так вот жили. Мы думали, что, конечно, на нас могут настучать, что могут посадить, но то, что могут расстрелять, уже не думали. Причем наше поколение достаточно халявное. Ни застенка, ни войны, никаких чрезмерных физических испытаний, типа пыток или голода. Но я могу Бога только поблагодарить за ту судьбу, которую Он мне дал.
А вот теперь расскажите про свою судьбу. Вот что в вашей судьбе было такого, за что вы сказали бы: вот, «Слава тебе, Боже наш, слава тебе».
Да каждый раз, когда приходит вдохновение, напишешь энное количество стихов, и они выстраиваются в какую-то сплотку, которую ты сам компонуешь, понимая, что это не случайно они рождались так, а не иначе. Каждый раз благодаришь Бога. Может, не в таких выспренных тонах, а по-пушкински: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», помните, он бегал, кричал, написав Бориса Годунова. Но я, во всяком случае, могу честно сказать, всегда чувствовал благодарность. Благодарность к тому, что свыше. И с этим я и прожил. Были моменты, допустим, меня среди ночи привозили на Лубянку. Но страха никакого не было. Нет. Наоборот, было внутреннее торжество, я бы так сказал. Что значит, иду правильным путем.
Ну и вы говорите сейчас скорее как позиции лирического героя, да? И восторги лирического героя, соответственно. А вот так вот, течение жизни. Тоже же оно очень непростое и тоже очень специальное. И ваша работа Муранова, да? Это Тютчев, потом Ферапонтова.
Соловки.
Да. А вот сейчас Поленова. То есть вы как бы продолжаете жить. Знаете, как рак-отшельник, который забирается в чудесные эти раковинки, которые уже для вас как бы другой рачок там уже почистил, разгладил все шероховатости, и там оттуда как бы яснее видится и перспектива литературная, и ощущается пространство, масштаб явления жизни, глядя из этой ракушечки.
Ну, на Соловки-то я поехал наобум, мало что о них знаю. Случайно у знакомых увидел на стене портрет Павла Флоренского, спросил, кто это. И меня поразило. Во-первых, это лицо меня поразило. Я таких особей не видел, понимаете. На улицах советской Москвы и провинции тоже. Знал только, что там был лагерь. И только прожив там, подзимовав, я понял, какая-то масштаб этой трагедии, понимаете, всей. А потом, конечно, уже, поскольку я по профессии искусствовед и мог устраиваться на работу, водить экскурсии экскурсоводом, я этим пользовался широко и списывался действительно с дирекцией музея в Кирилло-Белозерском монастыре в Ферапонтове. Я очень как-то после Соловков особенно очень жадно стал относиться к родине, к нашей, той России, которая была до большевистской революции. Сначала был либеральным февралистом, потом постепенно понял, что не было бы февраля, не было бы и октября. И сейчас я придерживаюсь таких, очевидно, монархических убеждений. Не фанатичных, но остро чувствую, что власть в России должна иметь свою очень твердую иерархию. Что без этой иерархии начнется такая анархия, по сравнению с которой, еще и в наши дни, по сравнению с которой та Россия, которая была между февралем и октябрем в 17-м году, покажется семечками. Сейчас будет все намного страшнее.
А будет ли?
Если дать волю либеральной тусовке, которая захватывает все больше молодежи и так далее, и действительно имеет подпитку с Запада, то все может быть, понимаете. Буквально на нескольких людях держится то хрупкое равновесие, которое существует сейчас в России, и мы видим, как ее уже со всех сторон, собственно, окружили лающие, тявкающие, даже не скажу, кто это, политики, чиновники, гуманитарии, невежи, потому что образование-то на Западе полностью обрушилось, понимаете? Действительно, вот секретарь Белого дома может сказать, что подгоним американский флот к берегам Белоруссии. Это для них обычно. И каждый день они дарят какие-то перлы такого рода.
А как так могло произойти? Ведь это по-настоящему крайне опасно. Вот состояние элит меня тоже пугает западных, потому что они же, если еще во времена Кеннеди, собственно, и Кеннеди, ну, не скажешь, что это человек высокого благочестия, или там был пятершником уж совсем там в университете, но...
Но все-таки личность.
Это был личность, человек, который закончил один из крупнейших вузов, понимавших, что он заканчивал, знавший толк в знаниях как таковых, и применял их. И там было понимание, масштаб мышления совсем другой. А здесь что здесь? ЛГБТ как ценность, вот, кстати, вот ваше мнение на этот счет, когда они говорят, что есть ценность Евросоюза, в частности, в качестве ценности предлагает нам ЛГБТ. В общем, может ли быть вот это вот, скажем, откровенно, Содом и Гоморра,
не хочу
говорить другое, да. Может ли это быть ценностью как таковой?
Что, о чем тут говорить? Это... Распад цивилизации, она стала атеистической, а следом за атеизмом идет уже вот это полное разложение, шаг за шагом. Я вообще ведь прожил 9 лет в эмиграции и уже вернулся в Россию в 90-м году. Тут только все и молились на Запад, как вы помните. Начиналось, закипало, как потом она получила свое название точное, Великая криминальная революция. И поэтому я оказался тут не к месту, потому что я ни с либералами не сошелся, ни с неосталинистами. Вот. Но я уже тогда понимал, что та цивилизация потребления, в которой я прожил 9 лет, прекрасная по-своему, пальчики оближешь, что дни ее сочтены, что человечество не может жить в таком гедонистическом угаре. Но я думал, что все-таки еще на мой век хватит, и где-то в 40-е, в 50-е годы нового века начнется тот распад, который сейчас мы наблюдаем. Он пошел с опережением, с резким. Именно из-за полной бездарности и невежества правящих элит, как в Штатах, так и в Европе. И это все только усугубляется.
А как это произошло? Почему? Они что, ослабилось просто человеческое качество? Или вот образование рухнуло? Что произошло-то, собственно?
По совокупности. Все вместе. Началось это с революции 68-го года сексуальной. Тогда резко рухнула профессура, вообще режим учебы стал какой-то халявный. А сейчас пришли дети 68-го года, внуки 68-го года, понимаете? Которые не знают ничего, которым можно внушить все, что угодно. Вот свободолюбивая Украина борется с русским медведем, вот все их понимание. И это понимание отнюдь не только молодежи, а, казалось бы, вполне респектабельных дядек и тетенек, понимаете, которые в Белом доме, Елисейском дворце и так далее. Просто смешно и страшно на них смотреть, в чьих руках мир. Если вспомнить, что в их руках еще и атомные бомбы, и водородные, то мало не покажется и становится, мне, например, становится очень и очень не по себе. Вот сейчас мы живем, вот мне 75 будет скоро, повторяю, но такого катастрофического пика развития нашего общества я не переживал, какой сейчас мы переживаем. Вот именно в эти дни, когда мы тут сидим.
Западного или нашего и русского?
Да все, всего в целом. Нас втянут в это. Втянут. Втянуть ведь очень легко. Позвонят из Белого дома Зеленскому, скажут, давай, начинайте наступление. Вынуждены будем ответить, как и обещали, вступиться. Вот и пожалуйста. Вот и пожалуйста. А там уже полно инструкторов всяких. Если начнутся военные действия, могут пострадать и американцы, и канадцы, которые там обучают всю эту националистическую шантрапу. То есть спичка уже, огонек спички горит. И сгорается все больше. Вот сейчас мы в таком состоянии. А тут рядом стоит уже цистерна с керосином.
И что же делать?
Что делать?
Не убежишь.
Не убежишь, конечно, надо принимать это, понимаете, как данность какую-то. Но очень жалко, если цивилизация, которую мы так любили и знали, христианская цивилизация, в полном смысле этого слова, так жалко и бездарно закончит свои дни.
А наблюдаете ли вы сегодня, есть ли сегодня в России, по крайней мере, поэты, в первую очередь, конечно же, художники, так как вы искусствовед. Что можно здесь сказать? Ну, совсем уж поле такое пустынное с кактусами вместо цветов. Или все же есть что-то такое, что радует глаз, радует слух?
Ну, радует, это громко сказано. Как я говорю, что когда я был молод, я испытывал восторг, когда приходило вдохновение. А сейчас испытываю шестое чувство советского человека, чувство глубокого удовлетворения. Помните, было такое? Вот, и есть поэзия, которая... Есть стихи, которые меня удовлетворяют. Есть Светлана Кекова, поэтесса прекрасная, Марина Кудимова, Олеся Николаева.
Но опять-таки женщины, женщины, женщины.
В основном, да, да, в основном, да. Ну, есть еще и талантливые поэты. Но все почему-то большинство того, что делается и в прозе, и в стихах как-то утекает между пальцев, честно скажу. И остается какое-то неприятное послевкусие. Почему? Да потому что нет за всем этим мастерством и большими словесными удачами настоящего духовного наполнения. Вот так я объясняю. Нет духовных смыслов, нет религиозных смыслов. Ну вот, посмотрите всех, кто получал в последние годы большую книгу. Я многих из них эти большие книги прочитал. Ну, ничего не осталось, честно скажу. Когда читаешь, отдаешь дань, вот этот абзац, как здорово он сделан. Как интересно развернулась фабула. Но закрываешь книгу, проходит неделя-другая, и в сознании остается ощущение, что тебя надули. Это именно из-за отсутствия положительных нравственно-религиозных смыслов в авторе.
То есть технологию люди освоили?
Да, технология освоена идеально. А вот помимо технологии, то, что уже не осваиваемо, то это можно только нарастить за счет постоянной культурной деятельности и заинтересованного. Держать руку на пульсе надо, в общем, понимаете, все время. А кто этим занимается? Нет, нет. Я смотрю на этих либеральных писателей. Все это не мое.
А что заявление такое Быков? Я к чему? Что все-таки Быков – это феномен, ясное дело, какого порядка. Он показывает, что в обществе присутствует потребность и интерес. Его слушают, у него есть аудитория. Интерес вообще к культуре. Вот он как-то восполняет эту потребность в культуре? Или это тоже вот технология?
Это вундеркинд. Но при этом это бенгальский огонь. Больше ничего не могу сказать.
Ну, я вполне разделяю вашу оценку, собственно.
Спасибо.
Хотя, что ж, другого-то особенно-то и нет. И ведущих на телевидении так, чтобы зажег человек. Нет культ-трегеров. Вообще-то искусство, как я понимаю, наполовину, это не столько наличие таланта и условия для этого таланта, среды, в которой он вырастает. Среды и финансовой, среды и культурной, которая могла понять. Это еще и заказчик. Кто заказчик для великих произведений? Вот Петербург что такое? Это заказчики, это были наши государи. Великие, культурнейшие люди, которые
по большому счету, да,
воспитывали. Вот
тоже Поленово, где я сейчас живу, где моя супруга, правнучка художника-директора. Поленово возникло благодаря тому, что Александр Третий купил картину у художника «Христос и грешница». Одну. И за это он преобразил весь Окский берег, выстроил несколько замечательных строений. До сих пор главный дом, там и вода, и канализация, все еще ни разу не ремонтировалось со времен художника. Пережила революцию, пережила войну. Вот как все было сделано.
И сейчас дает свет и радость тысячам людей, которые едут и едут, и едут это место
поклонения. Очень большой поток, да. Это вселяет надежду, когда видишь, как очередь стоит на какую-то хорошую выставку, понимаете. Когда видишь, что Поленово идут молодые пары с детьми. Нет, не погибла еще Россия, я думаю. Не погибла. Многое, конечно, настораживает, многое смущает. Но хорошего не меньше, чем плохого, так я скажу пока.
Ну, что нужно опасаться? Потому что хорошее, тем более, когда говорят люди такие, как вы, с измерением религиозным еще ко всему. Это большая глубина. Религиозность, она придает большую глубину. Это не слова о Боге, которые рифмуются там красиво, или об обрядах, или праздников религиозных. Таких стихотворений очень ладных, очень много. И имитаторов, и были они, и есть сейчас. Как-то очень легко люди вот эти технологии освоили, и они очень легко входят в сборники религиозной поэзии, скажем. А по сути свои люди, религиозные вот этой глубины, которая, ну, благодатью является на самом деле, они не обладают и не производят такое впечатление.
Это правда, да.
Как приобрести? Как бы это воспитать? Как вот эту вот спичечку, которую вы сейчас сказали, она уже горит, но чтобы подогреть этой спичечкой не атомную бомбу, да?
А вернее, лампадку.
Да.
Ну, конечно, многое зависит от воспитания. Вот у моей дочери 8 детей. Все они с детства, с рождения практически ходят в церковь, в Первую Градскую к Владыке Пантелеймону. И им не надо уже, вот те, кто стали постарше, кому уже 19-20, им не должны родители говорить, ты пойди сегодня в церковь. Они знают, что в воскресенье, и надо пойти, и идут с большой охотой. Вот про них уже я могу сказать, что это воцерковленные люди. И в приходе таких немало, вот мы часто встречаем вместе праздники, к ним приходят их товарищи, подруги, они все такие. Сами они говорят, что чувствуют себя просто песчинками в океане масс культуры, шоу-бизнеса и всякие дряни. Но песчинки, конечно, но песчинка к песчинке, понимаете? Из таких песчинок речка бережок намоет, как писал поэт Евгений Бачурин.
А меня всегда впечатляло это удивительное явление, как жемчужина. Она же возникает из песчинки. То есть вот песчинка попадает куда? В это жирное, безвидное, какое-то аморфное существо, которое есть моллюск. да, этот моллюск никакой, не структурированный, там нет никак, ничего, ни иерархии там даже, уж какая-то есть, но ее не видно. Вот такой вот моллюск себе, как плевочек такой, попадает туда песчинка, и потом вот через боль, который испытывает моллюск, пытаясь эту песчинку как-то из себя исторгнуть, постепенно вот эта боль становится фантастической красоты.
Так много, да. Когда я слушаю Моцарта или Баха, или Мусоргского, я всегда думаю, ну, неужели это написали люди, которые произошли от обезьян? Ну, не может такого быть. Ведь явно, что там божественное дуновение есть в этой музыке. Но, видите, у многих это как-то как об стенку горох. Это орден либералов, это страшное дело. Их трудно перевоспитать, их трудно... Да и не переспитать, какой-нибудь Госман или Шендерович, что им хоть кол на голове тиши. Они такие, какие они есть. По-своему и начитанные, по-своему и культурные, но именно без глубины, а потому все-таки по большой сути дураковатые.
Это даже не смешно уже.
Да какое там смешно?
Потом уже возраст идет, они все шутят. Это Comedy Club, как я смотрю, хотя там тоже уже эти ребята, которые начинали, они уже тоже уже, это еще не тот возраст, как очень хорошо сказал, у них там один парень, худенький, Воля, Павел Воля, он очень хорошо, мы же сюда пришли поржать. Это же не посмеяться, не усладиться остроумием взаимным. Нет, мы пришли сюда поржать. И вот эта культура ржачки. И я смотрю, что им уже это даже не очень интересно, потому что они уже не того возраста.
Сколько можно.
Они серьезно, там сколько? За 40 ребятам-то уже. А это взрослые люди. И в 40 лет это не то, что в 17, когда палец покажи, и весь класс подыхает со смеху, ржачка. Это то, что действительно возрастное.
Да.
А эти вот, ну вот, ничего я не вижу, чтобы так было что-то свежо. Ну, еще опуститься ниже. Еще посмеяться и сказать какую-то пошлость, ну, уж совсем пошлую пошлость. И на всю страну. Ну как-то, ну, неужели это может доставлять удовольствие какое-то?
Ну, что ж, особые люди. Человечество отказывается от красоты, от гармонии. Значит, и от Бога. Почему дисгармония стала основополагающей в искусстве? Чем уродливее, тем дороже продукт той же живописи. Что тут скажешь? Это мы живем... Не в последние, но, возможно, в предпоследние времена, действительно. Вымывается книга из человечества. Но разве можно читать стихи с экрана? Я этого не понимаю просто. Тем более читать с экрана Карамазовых или «Войну и мир». А уходит книга, уходит.
Вы имеете в виду планшеты, гаджеты, да?
Да. Которые приходят на смену книги.
Ну, тем более, что экзамены-то какие у нас. Что понуждает людей читать тех же Карамазовых? Просто им нужно сдать экзамен.
Да, они не читают.
А экзамен — это ЭГЭ. Да. Это просто набор неких таких клише, которые ты должен вовремя ответить, когда тебе задают вопрос.
Отреагировать.
Да, там нет глубокого понимания. И как? Вот в Америке показал, что эта образовательная революция, она провалилась. Совершеннейшим образом вы уже немножечко описали это явление, когда уже профессура такого уровня, что она, по-моему, не может даже воспроизвести своих собственных учителей.
Но если в отдельных штатах запрещают «Унесенные ветром» и «Марка Твена», если сносят памятники отцам-основателям, я просто потрясен тем развалом, который вдруг накрыл Америку с головой просто, с головой. Что делать, что будет?
Ты тоже думаешь, ладно, это идеология, пускай она, там, ну, я имею в виду коммунистической. Так уж думаешь, слушайте, пусть будет мавзолей стоит-то. Мавзолей худо-бедно, но это шедевр архитектурный, да? Это память, даже эта мумия, которая там лежит, ну, как Рамзес какой-то там лежит в Египетском музее, там еще что-то.
Исторический феномен такой, культурно-исторический феномен, конечно. Что тут скажешь?
Поклоняться этому никто не будет, как Рамзесу. Никто не поклоняется, как при жизни мы, как Богу поклонялись.
У меня был такой деятельный случай. Вот эта церковь там, которую восстановили, Казанская.
Казанская, да.
Я пришел на освящение, и там народу собралось довольно много. Ну, все, не начинают. Я говорю, тут, что такое? Ждут оттуда людей. И Красная площадь абсолютно пуста.
С той стороны Кремлевской стены.
От Спасских ворот, да.
Но там же улица, это Никольская, это улица, она проходит...
Никольская с другой стороны. Нет, я говорю именно Красная площадь.
А, да.
Красная площадь. И я шаг за шагом пошел по этой пустой площади. Где-то в середине, смотрю, идут вот так вот Черномырдин, Козырев, еще кто-то из тогдашних, Бурбулис. Видно, с миру по нитке набрали, и они идут на открытие церкви. Ну, думаю, сейчас меня развернут, разумеется, тем более с ними еще какие-то мне неизвестные люди, думаю, наверное, охранники. Нет, поршни у меня, как будто меня и нет. Я дальше подхожу к мавзолею, двери открыты, никакой охраны. Захожу внутрь. Обхожу мумию, думаю, выходить, что ли? Ну, жалко даже выходить, я знаю, что это чудеса какие-то, и что это никогда не повторится. Я второй раз обошел, постоял еще и в третий раз прошел, прощаясь навсегда. Вышел из мавзолея и пошел туда, на освящение. Так никто меня не одернул, ничего. Так было, прошло мое последнее свидание. С Владимиром Ильичем. Чудеса какие-то, невероятно. Куда все подевались? Просто сюр настоящий. Вот. Но, конечно, вздрагиваю все-таки, когда видишь за мавзолеем этот бюст Сталину и ряды этих большевистских вождей.
Такой Варанаси наш. Как меня поразили эти города индийские, индуистские, да, центры, где сжигают всех индусов, и на прах их, если добивается сожжение полного их праха, а это не получается, поэтому куски плоти поджаренной путешествуют дальше вниз по течению к океану, это ужасающее зрелище, конечно, но общее ощущение, хотя я был открыт в то время, и мне... Очень нравилась индийская культура по-своему, но я там ощутил вот эту инфернальность. Просто кожей как бы почувствовал, что вот здесь-то совершается действие. Я не был очень тогда еще воцерковленным человеком, просто тут кожей почувствовал, что здесь серьезное религиозное событие происходит среди этих людей, и оно явно не свыше. Это явно не от Бога, это явно что-то такое, вибрации низкие, тяжелые, страшные. И здесь, видимо, то же самое, вот мавзолей, все, что с этим связано, присутствует то, чему они служили.
Да-да-да, удивительно, тем более атеисты были, и вдруг какая-то действительно религиозность наизнанку в том, что ее забальзамировали, то, что оно до сих пор хранится уже... 20-е годы 21 века, мать честная. Действительно, даже жалко, если бы это все снесли и убрали.
Поучительно.
Да.
Это же видишь, что это не просто такой кульбит интеллектуальный и продукт философской выдумки. Упрямство там было, и упорство воплощения этого всего религиозное, иначе никак не объяснишь, когда люди отказываются от простых вещей, которые могли бы накормить страну, я имею в виду Голодомор, да, когда он случился, в общем-то, там... Насколько я понимаю, можно было сделать то, что они уже постарались сделать. НЭП ввели, и НЭП в течение года накормил всю страну сама. Страна взяла и себя накормила. Оставьте людей в покое. Это же продукт был коллективизации. Все изъяли, идеологически опять-таки изъяли. У людей не было ничего, соответственно, они просто начали погибать. И они не отказывались от этого. Вот сейчас идет то, причем это не просто продукт невежества, хотя... Невежество – это инструмент, безусловно. Бескультурия – это инструмент. Но идеология западная, вот, которая сейчас в Соединенных Штатах, которую возглавляет Байден, это агрессивный, крайний либерализм, радикальный либерализм. Они же ничего не хотят слушать. У них ценности, действительно, вот ценности Содома и Гоморры. И вроде бы они видят, что это все разрушает, что это разрушительные вещи, но они сознательно не упускают этот молот, дробящий остатки мостовых древних, это Апиев путь, они уничтожают. И дальше там что-то месиво, поэтому невозможно никуда идти.
Да, в общем, с одной стороны, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, а с другой стороны, действительно страшно. Я каждое утро просыпаюсь и первым делом смотрю последние известия, не началось ли. Потому что в любую секунду надо или уступить злу, или вступить с ним в решительное сражение, но...
А если силы на это сражение?
Да, силы, это просто... Это уже техника.
Ну вот еще раз, может быть, немножечко много говорю, чем мне положено было бы в сегодняшней нашей беседе, но меня это удивляет. Многие же понимают, что против нас, и уже Запад сказал откровенно, что это идеология, что те, кто не любит наши ценности Евросоюза, как Венгрия или Польша, которые пытаются хоть чуть-чуть сказать, чуть-чуть, оставьте нам, оставьте нам хотя бы семью. Пожалуйста, оставьте. Нет, мы вам семью не оставим. И вот видя все это, что это идет сознательно, холодно, что это битва на уничтожение человека, потому что человек только в семье может родиться, он в пробирке не рождается, это все уже не люди будут какие-то. И вот не поддержать те источники жизни, которые сейчас еще есть в России, которые действительно, для которых вот эта либеральная муть, эта волна, которая идет с Запада, я уж не говорю про физическое воплощение, как это атомный грипп какой-то, да? Нет, это еще и мутная вот эта жижа, которая заливает. И мы вот противостоим, что? Вот три было гимназии Радонеж 30 лет тому назад. Ну, еще там спиток гимназии в Москве, это на 10-миллионную Москву. Там 10 гимназий-то и нет православных. И даже эти гимназии до сих пор уговариваешь. Ну, пустите в школу. Ну, пустите. Нельзя же так, вы же видите, что. Ну, может, они и не видят. Не пускают. Не дают в школе вспрянуть и быть само собой. Потому что, ну как, тот же Тютчев, как ты его поймешь, если у тебя в душе нет хотя бы чуточки той религиозности, которая была у Тютчева.
Конечно, конечно. Это... Вот вы спросили, что надо делать. Вот. Семья, образование, но слишком мало таких родителей, которые понимают ту ответственность, которая лежит на них перед их детьми, перед Россией. Ну и учителя, что ж учителя. Сейчас учителя те, которые учились в 90-е годы уже в основном. Чему тогда учили? Сами знаете, чему. Я, например, когда вернулся, мне на спину как бубнового туза навесили. Человек Солженицына. Пойди отмойся. Что это значит?
А что это значит?
Я не знаю. Что это значит? Я не знаю, что это значит. Это значит, что человек, который отстаивает ценности, которые либерализм осуждает раз... А во-вторых, на подозрение и не антисемит ли, когда появилось это двухтомник исследования Солженицына «200 лет вместе». Я так все 90-е годы и проходил с этим тузом бубновым на спине. Я по себе знаю, что такое накат либеральной жандармерии, понимаете. Это так худо в моральном отношении, как мне жилось в 90-е годы, мне не жилось ни под коммунистами, ни в эмиграции. Единственное, что тогда действительно держало на плаву, это возрождение церквей, реставрация, ремонт церквей, открытие монастырей. Вот в этом было упование. Так это правильно, так оно и есть до сих пор.
Сейчас идет какая-то странная новая волна разоблачения Солженицына. И со всех сторон чувствуешь, это все не то. Ну, что же вы не понимаете? Ну, а даже вот, действительно, когда о нем писали эти разоблачительные статьи в литературной газете, он действительно враг. Новая волна обличения Солженицына. Что это за явление?
Вы понимаете, вот я уже говорил, в 90-е годы мы пережили великую криминальную революцию. А следом за любой революцией идет реставрация. Идеологическая реставрация. Вот это то, что, о чем вы спрашиваете сейчас, это и есть плод этой реставрации. Так же, как идеализация советского образа жизни. Чепухи всякой. Вот я-то жил тогда, до 35 лет я прожил при советской власти, перед тем, как уехать. Но все, что сейчас воображается неосоветской молодежью, это все чепуха. Но это подогревается, это как раз период реставрации. Но все-таки этот период достаточно щадящий, мне кажется. Сейчас жить можно, творить можно. Это все-таки не 90-е годы. Так что я мысленно говорю, слава Богу за все. И дай Бог хотя бы, чтобы вот на том, на чем мы сейчас стоим, чтобы это продолжалось как можно дольше. Не стало бы опадать, оседать и превращаться в ту мерзость, которую мы видим за границей.
Вот Радонеж, буквально недавно у нас был большой эфир с генерал-лейтенантом Решетниковым, Михаилом Смолиным, и в конечном счете они напомнили мне, говорят, понимаешь, вот много ли платформ, они так высказались, платформ, где могут высказываться люди, много ли площадок, их очень мало. Вот Радонеж вообще, вот назовите еще второе вот такое свободное место, куда могли приходить люди, вроде вас, в частности, да. Те же свободомыслящие люди, они могут что-то неверно понимать, но это люди, которые одарены силой мысли и могут ее хорошо формулировать и высказывать. Это свобода мысли. Я ценю всякую, даже если люди как-то так иначе оценивают какие-то явления, но если это продукт свободного развития мысли, это не может не приветствовать. Это всегда очень приятно.
Нет, таких площадок, платформ крайне мало, действительно, крайне мало. Сказать, что я чувствую свободу, возможности сказать, возможность доносить свои взгляды до своих соотечественников в полной мере, конечно, нет. Конечно, нет. Я каждый раз рад такой возможности и отношусь к ней как к невероятной удаче. Ну, что ж тут скажешь. На 2/3 идеология схвачена другими людьми. Это факт.
Игорь Михайлович, вот заканчивая сегодняшнюю нашу программу, хочу, во-первых, вас поблагодарить, сказать, что эта площадка, этот микрофон, он к вашим услугам.
Спасибо.
Дай вам Бог просто возможности из Поленова приезжать более свободно. Все-таки вы транспортно связаны немножко удаленностью.
Да, сегодня я ехал сквозь настоящую метель.
Хорошо, что не заблудились.
Выглянул в окошко сначала, я уже подумал, что не смогу выбраться. Но водитель сказал, поехали.
Дай Бог вам здоровья, отпраздновать вам ваш юбилей. Будем вас поздравлять. И ждать здесь, на радиостанции. Теперь единственное, что я попрошу вас, какое-нибудь послание, что ли, нашим слушателям. Вот это слово «месседж» ужасное, конечно, да, да. Что-то вот какое-то слово писателя, слово поэта в назидание вашим слушателям, вашим читателям.
Давайте не вешать носа, читать русскую литературу. У кого есть возможность, сходить сейчас, например, на прекрасную выставку Врубеля, которая в Третьяковке открыта. В общем, жить культурой и молиться Богу, чтобы человечество в ближайшие месяцы не соскользнула в бездну большой беды.
Но не впадать в уныние.
Ну, само собой.
Спасибо большое, Юрий Михайлович.
Вам спасибо.
Кублановский, выдающийся русский писатель, поэт, искусствовед, сегодня с вами беседовал. И то, что мы сегодня с вами поговорили вместе, это же вот в там таком мирном духе, да, говорили о возможном уничтожение всего мира, что может произойти буквально завтра утром, не дай бог. Так это говорит лишь одном.
Да и сегодня еще время
есть. К тому, что берите книжку сейчас. Может, вдруг в любой момент эта возможность может исчезнуть. Молитесь сейчас. Завтра может быть и не быть. Поэтому воспользуйтесь вот возможностями, как один батюшка, Царство ему Небесное, отец Виктор Салтыков, хорошо очень сказал, понимаете, мне церковь наша напоминает ковчег. Вот тот самый Ноев ковчег. Вот сейчас открыты все двери Ноева ковчега. Входите, все твари. Идите, пока открыты эти двери. В любой момент серный дождь может произойти. В любой момент захлопнутся эти двери. И что вы не сможете попасть туда и не сможете выжить. И ваша жизнь...
Не воспользуйтесь тем шансом, который Господь дает.
Да, поэтому не думайте, что это так. Может и завтра, и послезавтра. Завтра может и не быть. Вот на этой оптимистической ноте, а потом оптимистической, потому что открыт пока наш ковчег-то, пожалуйста, Радио Радович. Да слушайте вы, Радио Радович, пока оно еще вещает, есть возможность такая. Что ж, спасибо нашим слушателям за то, что благодаря их вот этой репте мы существуем, что они нам помогают.
Все замечательно. Что были с нами.
Спасибо вам, что были с нами.
Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Боят Пилат Христа и Бие-го. И войны венец от серни с плечи украсили главу дворца веков. Хламидою глумясь покрыли плечи, и радуйся, глаголоше ему. Бияху полонитома без страха, но вопль народа громче этих мук. Распни его отсюду вопияху, изыди паки убо вон Пилат. Глагола им, се извожду его вам, да разумел, что он не виноват. Измените о нем свои глаголы, изыди, Иисус, венец тернов. Оплевана багряная препряда, все человек Пилат глаголал вновь. Все, о Пилат, поруганная правда, но паки возопил безумный мир. Воюющий на Бога неустанно, распни его, распни его, возьми. Вопили те, кто вопиял осанно, и седе на судище в час шестый. На месте, что Голгофа по-еврейски, рече Пилат: все царь ваш, царь святый. Царя ли вашего распну злодейский, но но пред собою праведника зря. И гемну рекли архиереи, мы вемы токма кесаря царя. Сей враг царю, распни сего злодея, душе моя, отстани далеко. Благонадежных воплей иудеев цена благонадежности такой. Проклятие Христа среди злодеев. Взирай же, мир, взирай от рода в род. Туда, туда, к судилищу Гавафы, где этот верноподданный народ простер благонадежность до Голгофы. Так повелось, таков удел чужих. Им распинать народы, ужасая, но предавать отличие свои. И предают не только лобызая, Евангелие, книга всех веков. Одна и та же суть, как и когда-то. Ушел Пилат и заступил другой. Чтоб уступить теперешним Пилатам, и тот же мир, безумный тот же мир, на Господа воюет, как и прежде, и тот же вой, распни его, возьми. Вой иудеев, но в иной одежде, и тот же сон, архиерейский сон. И ныне пред Пилатами толпится, и вновь благонадежность налицо. Душе моя, куда тебе сокрыться? Куда бежать, наверно, неспроста? Вынашивал себе я непрестанно, что цепи и темницы за Христа. Дороже мне епископского сана, что цепи и темницы за Христа.